мотивированными расовыми предрассудками, я беседовал с заместителем директора исследовательского центра «Сова» Галиной Кожевниковой.
Свидетели так явно не боятся говорить о том, что наличествовали крики бейхачей. Это боязнь конкретного следователя взять на себя ответственность и признать, что это указание на мотив. Это очень распространенная ситуация, когда следователь вместо того, чтобы руководствоваться здравым смыслом и самому вменить мотив, предпочитает свалить эту ответственность на кого-то другого. В данном случае на эксперта, а потом с облегчением, соответственно, на милицию, передав это дело из прокуратуры в подведомственность ГУВД. А в реальности, конечно, то, что мы видим, это просто стандартная неправильная квалификация, когда к насильственному преступлению без мотива пытаются присоединить 282-ю статью, которая сама по себе обозначает пропаганду, вместо того, чтобы вменять насилие по мотиву национальной ненависти. Почему-то следователи забывают, что Уголовный кодекс дает такую возможность.
Галина, вы сказали, что следователи боятся. Почему? Чего они боятся?
Понимаете, мотив национальной ненависти – это всегда признание политической проблемы. Было несколько заявлений у следователей, которые работают по этим делам. Они не боятся это озвучивать вслух, но они, впрочем, эти люди и не боятся вменять мотив ненависти. Это всегда означает, что это будет повышенный контроль со стороны руководства, что это будет повышенное внимание СМИ, что нужно более тщательно собирать доказательную базу, потому что если на бытовое преступление не обратят внимания, то здесь, конечно, схалтурить очень сложно в силу самых разных обстоятельств. Самое главное – это то, что следователь фактически чувствует себя участником некого политического действия, потому что мотив ненависти – это всегда преступление не только против конкретного человека, но и против группы. Именно поэтому такие преступления выносятся в отдельную категорию преступлений и нашим законодательством, и международной практикой юридической.
Какую позицию в целом занимает руководство Министерства внутренних дел и прокуратура по такого рода делам?
Целенаправленной такой политики на преследование преступлений мы пока не видим. Хотя руководство и прокуратуры, и милиции неоднократно делало заявление, что да, мы боремся. И действительно, в целом практика улучшается, это правда. Более того, сформирован вот этот пресловутый центр по борьбе с экстремизмом в структуре МВД, который, собственно, признан специализироваться на таких преступлениях. Следователю, в принципе, все равно, что расследовать. Убили это из хулиганских побуждений или убили это по мотиву национальной ненависти – это преступление, и он его все равно будет расследовать, он никуда не денется, да, если уж преступление зарегистрировали. Поэтому все упирается в то, что у нас проблема расизма не признается на политическом уровне, на уровне политического руководства страной. Президент, премьер делают какие-то заявления время от времени, но они носят такой очень декларативный характер и не являются генеральной линии. В основном все-таки расследование, конкретное расследование таких преступлений зависит от очень субъективных причин, а именно от желания конкретного следователя, от желания его руководства непосредственного на то, чтобы такие преступления расследовались. Вот в качестве примера я могу привести Москву, где до 2006 года практически не было преследования ультраправых активистов, а если они были, то это такие дела, которые невозможно замолчать, такое, как, например, нападение Копцева на московскую синагогу, да, как, если вы помните, там 9 человек он ранил тяжело. А когда пришел новый прокурор Семин, просто буквально через несколько месяцев мы уже ощутили, что осуществляется серьезное давление на ультраправую среду. И постепенно, и вот уже идут групповые процессы против серийных убийств, и действительно в реальности в Москве насилие снизилось.
Несколько лет назад, вот особенно после событий в Кондопоге, была такая конспирологическая или действительно имеющая под собой основание теория о том, что власть пытается как-то регулировать вот эту праворадикальную среду для того, чтобы в случае чего использовать ее как каких-то своих погромщиков для каких-то своих интересов. И многие тогда политологи говорили, что вот Кремль может заиграться. Вы как относитесь к этой теории?
Я не думаю, что национализм инспирируется сверху. Но то, что эти настроения и в том числе активность праворадикальных организаций используется властью для каких-то своих целей, это безусловно. Ну, грубо говоря, власть не создает банды скинхедов, но удачно пользуется тем, что они существуют.
А для каких своих целей, например?
Во-первых, это, конечно, игра просто на популистских лозунгах, потому что больше 50% россиян деляют в той или иной степени ксенофобные настроения и русскоцентричное настроение, вот лозунг «Россия для русских» поддерживается, пресловутый и так далее. А это значит, что если позиционировать себя как умеренного сторонника такого лозунга, в противовес тем безумцам, которые бегают и убивают на улице, то можно, особенно перед выборами, заработать серьезные политические очки. Ну, все люди и наши власти не являются исключением, и во властных структурах национальность присутствует, безусловно, тоже не радикально, а вот на уровне ксенофобных бытовых настроений. И вот эти игрушки, они, конечно, очень опасны, не только потому, что расизм – это иррациональное чувство, и никакими аргументами рациональными его невозможно снять, да, это должна быть серьезная психологическая работа. Я это наблюдаю, я могу это сравнить с раком, когда больные клетки не отторгаются здоровым организмом, да, а наоборот принимаются за свои, и он распространяется и пожирает организм изнутри. В обществе нет иммунитета к этому.
То есть вы считаете, что в целом, несмотря на то, что правоохранительные органы, ну вот в частности в Москве, ведут борьбу с праворадикальным движением, есть громкие процессы, можно перечислять их, не только дело Копцева, я просто напомню слушателям, что и дело Рено, и по делу группы Шульц-88 выносились приговоры. Несмотря на это, угроза национализма растет, на ваш взгляд? Тенденция сохраняется, да?
Безусловно, сохраняется. Она просто приобретает другие масштабы и другие очертания, но она, безусловно, сохраняется. Просто теперь радикальные ультраправые стали не только убивать на улицах людей с неславянской внешностью, но еще и взрывать все подряд, начиная от рынков и заканчивая, не знаю, отделением милиции. У нас только в этом году уже 4 ультраправых нападения на отделение милиции. О чем там говорить?
Наверняка вы смотрели фильм «Россия-88». Я слушателям напомню, что этот фильм по указу из Кремля не получил главный приз на Ханты-Мансийском кинофестивале. Это фильм о деятельности праворадикальных группировок в России. Там вот есть такой момент, когда фактически деятельностью такого рода организаций пытаются руководители руководят из отделения милиции, милиционеры обычные. Такое бывает в жизни?
Не скажу, что пытаются руководить. Вы знаете, я не знаю. Для того, чтобы так говорить, нужно иметь конкретные факты, но таких фактов не имеем. Но то, что есть сотрудники милиции, которые разделяют ультраправые взгляды, более того, есть же ультраправые, которые специально идут в милицию, становятся милиционерами, чтобы помогать своим изнутри милицейской системы. Поэтому, конечно, такая ситуация вполне возможна.
Эксперт по проблематике расово мотивированных преступлений Галина Кожевникова. Радио «Свобода» продолжит эту тему.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.